Добрый день. Сегодня научно-философское общество предлагает вам лекцию о психическом материализме. Существует единый элемент в космосе, в беспредельности, называемый духом материи. Восточная философия, она в этих вопросах всегда была впереди планеты всей, утверждает, что дух без материи – это ничто. Ну, пример куска льда, скажем. Это плотная материя. Он растворяется в воде. Это символизирует собой тонкое состояние материи. И, наконец, вода обращается в пар. Это символизирует, в данном случае, дух. Вот эта схема прекрасно иллюстрирует соотношение духа и материи. Дух – это утонченная, тончайшая материя, а материя – это очень уплотненный дух. Почему же материйных миров бытия недоступна органам чувств обычного человека? Вот, например, материю тонкого мира мы с вами не ощущаем своими руками. Тем более материю более высоких миров. Невидимость материйных миров объясняется ее структурой, отличной от структуры материи физического мира. Частота колебаний частиц, из которых состоит материя тонких высших миров, то есть ее вибрационный уровень, значительно превышает частоту колебаний, свойственную материи нашего физического мира. Благодаря этому материя иных высших пространств лежит за порогом чувствительности организма обычных людей. Мы не видим более тонкие высшие миры, потому что наши органы чувств привыкли реагировать только на ту частоту вибраций, которая свойственна физической материи, которая образует эти органы чувств. Но это не значит, что нашему зрению слуха недоступны явления иных миров. Чувствительные люди часто воспринимают те или иные проявления тонких сфер, но делают это они не своими физическими органами, а тонкими органами чувств, которые созданы из тонкой материи. У каждого человека есть такие органы чувств. Тонкое может восприниматься только тонким, но не грубым. Что с собой представляют основные виды материи, которые окружают нас? Материя, окружающая нас космоса. Основные сферы пространства и соответствующие им виды космической материи получили следующие названия. Вот наш физический мир или плотно-материальный мир, состоящий из плотной материи. Это вот привычная для нас с вами среда обитания. По сравнению с другими мирами, плотно-материальный или плотный мир представляет собой самое плотное состояние космической материи. У этой материи, вот которая нас с вами окружает, самый низкий вибрационно-энергетический уровень. А формы, создаваемые этой материей, наиболее жесткие и малоподвижные, либо вообще неподвижные, по нашим с вами ощущениям. В сравнении с материей других миров, физической материи самая грубая, малоподвижная, несовершенная, как и наш мир, образуемый этой материей. Следующее, более тонкое состояние – это эфирное пространство. Вот материя эфира по структуре близка материи физического мира. Но стоит она ближе к тонкому миру уже нашей планеты. Будучи более разряженной, нежели физическая материя, эфирные формы уже нашими органами чувств не воспринимаются. Но, правда, есть люди, которые могут воспринимать. Эфирные формы – это более тонкие формы материи. Вот на плакатах вы можете посмотреть схематичное изображение этих вещей. Долгое время в науке 20 века считалось, что все гипотезы ученых разных эпох о существовании некоего вселенского эфира, долгое время в науке считалось, что это ошибка, что, мол, никакого эфира нет, Но последние исследования, особенно западных физиков, показали, что эфир, оказывается, это не выдумка и не ошибка, а это вполне реальная, невидимая, тонкая материя, которая наполняет всю Вселенную, и в том числе наше земное пространство. И без существования которой, то есть без существования эфира, невозможна жизнь физического мира, ни единого мгновения. Немыслимо было бы найти объяснение разным многим природным явлениям, если бы здесь не работала именно эфирная материя. Далее идет тонкий мир нашей планеты. Это тот самый тонкий мир, откуда каждый из нас пришел, и каждый туда уйдет. Приходим в процессе рождения, уходим в процессе физической смерти. Материя этого тонкого мира более тонкая, чем материя нашего физического мира. Нижняя часть тонкого мира называется астральной сферой или материальной сферой тонкого мира. Тонкий мир также делится на две основные части – энергетическая и материальная, как у нас с вами здесь. В отличие от физической, астральная материя очень пластична и подвижна. Но для нас она с вами пристает как энергия, но не как материя. Вот когда мы будем с вами в тонком мире, она предстанет перед нами уже как материя. Формы астральной сферы тонкого мира могут произвольно меняться, принимать различные очертания и облики в зависимости от мыслей, образов и страстей окружающих людей. Кроме того, астральной материи свойственна светимость, особенно заметная в темноте. Астральная материя не всегда бывает невидимой для обычных людей с малоразвитыми органами восприятия. Не всегда. Иногда люди видят. В силу неведомых пока обстоятельств астральная материя приобретает некоторую уплотненность, и тогда кое-кто из людей ее начинает видеть. Материя физического и тонкого миров может быть сравнима по свойствам. Например, наша материя – это твердое вещество, а материя тонкого мира предстает в этом случае как некий газ. Железо, скажем, у нас тут твердое, устойчивое по форме. И очень трудно изменить форму железа. Это надо нагревать, надо ковать, менять форму раскаленного металла. А вот газ, он уже подвижный, легкий, свободно меняет форму. Но он все-таки невидим из-за разряженности частиц. Свойство пластичности, невидимости, тонкости возрастает в материи высших миров по мере их удаления от нашего физического мира. Тонкий мир окружает и пронизывает каждую планету. Но тонкими мирами наши планеты не соприкасаются. Вот у каждой из планет есть свой тонкий мир. Скажем, возьмите Землю, возьмите Венеру, возьмите Марс. Тонкими мирами соприкасаться они не могут. А вот ментальными мирами они иногда соприкасаются. Следующий, еще более тонкоматериальный мир – это ментальный мир. Материя этого мира Вселенной во многих отношениях похожа на материю тонкого мира, но она еще тоньше, еще совершеннее и разумнее по структуре и свойствам. Ментальный мир также окружает и пронизывает каждую планету. Но ментальными мирами планеты, некоторые планеты соприкасаются между собой. Это дает возможность существам с развитым, контролируемым ментальным телом, а у подавляющего большинства землян ментальное тело развито плохо пока. Так вот, таким телом можно общаться с иными планетами, но только под руководством космических учителей, представителей беспредельной иерархии света. Без них никаких контактов быть не может. За ментальным миром следует мир огненный. Он играет огромную роль в эволюции всех форм материи во Вселенной. Как нашего физического мира, тонкого, ментального мира. Огненный мир оказывает определяющее влияние на духовную эволюцию, в данном случае вот земного человечества, и на духовную эволюцию всех планет нашей Солнечной системы. Само название «Мир огненный» указывает на космическую мощь и совершенство вот этой огненной материи, которая создает эту сферу беспредельного пространства. Материя огненного мира по своей структуре приближается к свету невидимому. Этот невидимый свет для нас предстает как тьма, потому что мы не видим его. А все, что не видим, для нас это темнота. Но когда начинаем видеть, тьма превращается в ослепительный свет. А формы и образы, создаваемые этой материей, сверкают, переливаясь всеми цветами и оттенками спектра. Вот цветы на нашей планете. Это отражение, довольно слабое отражение огненного мира. Все цветы, какие есть на Земле, являются как бы представителями огненного мира. Именно вот эта светоносная, то есть огненная материя, служит тончайшей субстанцией, которая образует тела более высокоразвитых космических существ, принадлежащих к огненному миру Вселенной. Все тонкоматериальные миры Вселенной населены разумными существами, точно так, как привычный нам физический мир населен. Высшие планы тонкого мира населены высокодуховными божественными созданиями. Но наряду с ними в космосе существуют и демонические, вредоносные сущности. Где им находиться? Ну, в огненный мир, конечно, их не пустят, там делать им нечего. А вот в нижних слоях тонкого мира, который ближе всего к нашему физическому миру, вот там они и обитают пока. Но начиная с 31 года 20 века, их оттуда вытесняют. Они сейчас все перебираются сюда. И ад настоящий они сейчас устраивают здесь, в физическом мире. Но вы это и видите. В космосе, а значит на Земле, взаимообмен энергиями – это явление законное, естественное и жизненно необходимое. У человека происходит постоянный обмен энергией, не только с пространством окружающим. Люди у людей также постоянно, сознательно и бессознательно берут психическую энергию. Или отдают ее, или делают и то, и другое одновременно. То есть и отдают, и принимают, обмениваются. Но это явление требует от людей не только признания существования психической энергии, без которой мы ни единого мгновения не можем жить, но мы ее не признаем, но живем. В силу невежества пока не признаем. Но придется признать. Но осознание того, что ей можно управлять и контролировать ее токи, это тоже надо осознать каждому. И, конечно же, необходимо осознание персональной ответственности каждого человека. Иначе люди будут постоянно заражать друг друга темными, злобными, негативными энергиями. То есть каждый человек должен быть ответственен за мысли, желания, свои чувства. Следует знать, что передача психической энергии от человека к человеку будет законной и благоприятной лишь при созвучных токах и при наличии светлой ауры у людей. Вот в этом случае передача психической энергии от одного к другому человеку будет законной и благоприятной для всех, участвующих в обмене. Такой взаимообмен энергии в какой-то степени похож на сообщающиеся сосуды. Он создает взаиморавновесие в аурах и действует одинаково укрепляюще на гармоничной по натуре ауры людей. Но бывают случаи, когда психическая энергия поглощается кем-то противозаконно. Нередки случаи, когда кто-то у кого-то сознательно или бессознательно берет, а чаще всего просто ворует психическую энергию без взаимообмена, без возврата. Это с точки зрения космических законов категорически запрещено. Это недопустимо. За это каждый такой вор будет серьезно наказан. Знает он об этом, не знает. Незнание закона от наказания никогда никого не освобождало. Чтобы явление вампиризма стало более понятным, вспомним, что такое мыслеобраз. Каждый из нас постоянно выкидывает в пространство десятки, сотни, тысячи мыслеобразов. Мы знаем, что это оказывается, мыслеобраз, это оказывается существо, до некоторой степени живое. Это так называемый психический робот. И вот этот робот будет брать энергию жизни у того, кто его рождает. Вот послал мыслеобраз какой-то, он у тебя взял энергию и отправился с ней. У своего родителя, у человека-мыслителя берет он энергию. Следовательно, искусственный элементал, то есть мыслеобраз, созданный человеком, теперь уже, после того, как его создали, он живет сам, питается энергией человека. А вот питается он энергией самого хозяина. А если не хочет человека упитать, он ему надоедает, заставляет, чтобы он вспомнил о нем. Мыслительные образы, выбрасываемые в окружающее пространство, могут быть вампирами. Вот такие психические роботы. Но не все мыслеобразы вампиры. Но только те, которые связаны с низменными, чисто земными устремлениями человека-эгоиста. Человека, который любит себя больше, чем все окружающее, всех окружающих. У которого духовности столько же, сколько надежд, например, на урожай при посеянной шелухе или сорняках. Желательно всем знать, что абсолютно все, что исходит от нашего низшего «я», то есть исходит от человека-эгоиста, вот это все высасывает жизненные силы у других людей, у животных, растений, у пространства. Каждый эгоист, любой эгоист – это вампир. Знает он об этом, не знает, но согласно законам – это так. А потому все эмоции животного астрала у бездуховного человека по сути своей являются психическими вампирами. Все эмоции. А эмоции нам достались вот от того времени, когда мы с вами проходили эволюцию животного царства. Все когда-то были животными. Только не на этой планете. Явления, называемые вампиризмом, не столь узко в понимании, не столь примитивно и не обязательно должно быть кровавым, как о том рассказывают телезрителям ушлые американские голливудские фильмы ужасов. Но все же психический вампиризм не менее страшен и даже более отвратителен, более опасен, чем воображали себе примитивные творцы этих американских фильмов ужасов. Они явные служители сил тьмы и работают по их заданию. Не обязательно их должен вызвать какой-нибудь черный иерарх и приказать, ну ты вот это давай фильм состряпай. Нет, они просто внушают, что надо делать. А человек считает, что он сам принял такое решение. Психический вампиризм очень широко распространен среди полуживотных, разум лишенных землян. Нет, ум-то есть у землян, разума нет. Подавляющее число эмоционально неравновешенных землян является такими вампирами. Почти все они, как правило, этого совершенно не замечают. И что прискорбнее всего, не признают за собой такого позорного порока, как вампиризм. Но это вовсе не уменьшает их вины и отрицательно отражается на их карме. А что такое карма? Карма есть закон космический, и карма, она в двух значениях, надо ее понимать. И карма как накопление, энергоматериальное накопление. Вот у каждого есть длинный хвост коротких связей с этим миром. То есть кармический хвост разных накоплений, энергоматериальных накоплений у каждого. И от него никуда не убежишь, от этого хвоста. Каждый с собой его таскает везде, до тех пор, пока хвост не отвалится. А отвалится он только тогда, когда сам хозяин, который таскает хвост, с ним расстанется. А пока не хочет расставаться, куда ж хвост, его не выбросишь. Но есть, как сказано, и сознательные вампиры, опытные. Среди них практически все гадалки. Многие называют себя целителями-экстрасенсами, колдуны, которые в 20 веке расплодились, как крысы. Вот их всех ждет конец света. Свет для них исчезнет. Вот сейчас свет горит, вроде бы есть, там солнышко есть. Для них даже вот этот свет исчезнет. Но есть люди противоположного склада. Могучие огненные чистые светильники. Вот они не забирают у людей энергию, а наоборот отдают свою. Отдают сознательно, иногда без всякой меры. И, конечно же, без всякой корысти, без какой-либо платы за это. Вот их ждет долгожданный конец тьмы. Это самоотверженные подвижники, очистители пространства. Люди тянутся к этим мощным излучателям живительной силы, как к чудодейственному источнику, один глоток из которого может вернуть здоровье, а в особых случаях даже прогнать стоящую у изголовья смерть. Отъявленные эгоисты берут эту чудодейственную энергию без меры. Людям нет дела до того, что их много, а живительный источник, которым они пользуются, может быть один только на всю округу, а может даже на всю страну. Страждущие, больные не хотят даже допустить, что хотя это и святой источник, но все-таки это же живой человек. Воистину это титан по своим энергетическим накоплениям. Но все же его тело-то состоит не из титана, не из металла. У подвижников, у святых тоже ведь человеческое тело было. И оно подчиняется законам этого мира. Для них не создаются особые условия. Оно только более утонченное, более чувствительное, чем у нас. А это значит, что оно более уязвимое. Вот такие люди, они словно бы без кожи. Нам, конечно, не представить боль, которую они, живя среди нас, постоянно испытывают от малейшего касательства грубых вибраций разнузданных толп. Большинство подвижников умирает, как правило, преждевременно. Им трудно выживать в этой отравленной психически и ментальной атмосфере. Наша планета – самая отравленная, самая загаженная планета из всех планет Солнечной системы. И причина чаще всего именно в диссонансе, в огромной разнице энергетических вибраций, вот естества этих святых и окружающие их темные среды земных долин. Мы же в основном в долинах живем, да? Не на высоте же там 5-7 километров. Кроме того, из-за состраданий к нам они слишком щедро выдают свою жизненную силу. Подвижник дает из своей сокровищницы не только страждущему человеку, которого он видит перед собой. Он, оказывается, постоянно передает психическую энергию на любое расстояние, каждому, кто послал в пространство зов о помощи и готов эту помощь принять. Принявший эту бесценную помощь в духе даже не имеет представления, откуда же пришла эта помощь-то в самую трудную минуту. Кто укрепил его жизненные силы и волю? Встречаясь с подвижником, люди-эгоисты всегда думают только о себе и берут целительную энергию столько, сколько они считают нужным, иногда берут без спроса. Все церковные Евангелия показывают нам Иисуса Целителя, который самозабвенно, безмерно отдает, щедро отдает людям частицы своего естества, то есть свою психическую энергию, психическую силу высочайшего качества. Психическая энергия бывает уже разного качества. Есть очень отвратительные качества, как вот у большинства землян, а есть очень высокого качества. Раздает по своей воле, налево и направо, и достойным, и недостойным, бедным и богатым. Но вот в одном из эпизодов евангелист указывает на явление психического вампиризма. Психическую энергию Иисуса Христа человек взял не по воле космического учителя. Он, а точнее она, залезла как бы самовольно в запас его энергии, потом сознательно, хотя и не по злому умыслу. Но все же не понимая, что нехорошо без спроса брать. Но во много раз хуже брать именно психическую энергию, нежели вещи, скажем, и деньги. Конечно, вот это самоволие было немедленно замечено Христом. Но разве он не мог простить эту несчастную женщину? Одна женщина, как это дело-то было на самом деле? Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, не могли они ее вылечить. Много потерпела, значит, брали хорошо с нее, как сейчас. Это истощило все, что у ней было. То есть все отдала за лечение. И не получила никакой пользы. Но пришла в еще худшее состояние здоровья. Услышав о Христе, она подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде его. А подошла с какой мыслью? Вот если хотя бы я к одежде его прикоснусь, то выздоровею обязательно. То есть вера у нее была очень сильная. Надо было обратиться хотя бы к хозяину, к источнику энергии-то. Она этого не сделала. И тотчас иссяк у ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. А Христос почувствовал сам в себе, что ушла из него сила-то. Одно лишь легкое прикосновение. А сколько жизненной энергии мгновенно было взято у Христа. И в какой момент? В тот самый момент, когда он со всех сторон, теснимый народом, направлялся спасать человека, который находился при смерти. А вереница людей, постоянно приходившая к Шри Рама Кришне, к своему живому богу Индии в 19 веке, приходили за советом или просто послушать его ответы другим людям, или просто посмотреть на него. Десятки, сотни, тысячи, а то и сотни тысяч людей выслушал за свою жизнь этот великий человек и столько же раз ответил, каждый раз отдавая человеку огненную частичку самого себя. Но даже когда Рамакришна молчал, люди все равно подключались к его огню и брали его энергию. Брали безжалостно, хотя они этого не осознавали. Они подпитывались силами учителя света до его последнего дыхания. И этот великий учитель предложил себя всему миру в качестве жертвы. Вот так они всегда поступают. Мы этого, кстати, не ценим. И люди, любя его, ну, любя, конечно, по-своему, поклоняясь ему, все же поспешили растерзать великого учителя Рамакришну в 54 года. Энергетически растерзали его. Они по невежеству не осознавали, что даже Бога, когда он в теле физическом, нельзя безмерно эксплуатировать. Нельзя заставлять человеческий организм пропускать через себя высшую космическую энергию без всякой меры, без какого-либо перерыва. Поэтому так тяжело умирал Рамакришна. Не он, конечно, а его тело. Способность психической энергии передаваться человеку в человек сокращает жизнь носителям света. Поэтому космические учителя человечества признаются, что они вынуждены время от времени уединяться, уходить от людей, даже если они посланы в этот мир для активной деятельности. Почему? Вот когда вы читаете Евангелие, там говорится, что Христос каждую ночь старался уйти подальше в пустыню от этих толп. Почему? Надо было восстановить энергетический запас, иначе не уцелеть, не удержать равновесие. Внутреннего психического навесия. Многие современники говорили, что у Елены Петровны Блаватской был нелегкий характер. Иногда насильно обижала даже самых близких людей, иногда взрывалась. Ее реакция на некоторые вещи была подобна камнепаду. Но великие учителя всегда спешили на помощь ей. Почему с ней такое происходило? Потому что они, в общем-то, единственные знали причины вот такого якобы плохого характера своего самоотверженного, страдающего, терпеливого друга, добровольно воплотившегося на Западе для помощи опустившемуся человечеству, потому что на нее шел мощный напор темной энергии. Это было трудно выдерживать. Носителю света трудно постоянно удерживать внутреннее равновесие во враждебном мире. Но еще труднее удерживать его постоянно, находясь в самой гуще жизни, став центром любопытства, зависти, ненависти, ведя при этом в полном одиночестве напряженнейшую битву против страшного невежества. Тем более следует иметь в виду чрезвычайно существенную деталь, как для 19, так и для 20 века. Вестник космического человечества Солнечной системы, Блavatsky, она же была женщиной, тем более женщиной одинокой, к тому же иностранкой для этого плотского Запада. Поэтому, если кому-то захочется почесать языки по поводу якобы плохого характера Блavatsky, то это, конечно, не возбраняется чесать языки. Но только в том случае, если у самих-то характер идеальный, если сами стали святыми, вот тогда еще можно почесать языки. Если бы она не давала выход своему внутреннему огню, вот иногда такими взрывами, то при тех дисгармоничных условиях окружающей среды, в которых она находилась, среди этих европейцев, американцев, то этот огонь просто бы сжег ее полностью. И ничего не осталось бы, кроме, скажем, одежды. Как сейчас сгорают некоторые люди. Все великие учителя человечества, все великие подвижники уставали от людей-эгоистов. Часто тяжко болели от огромной растраты психической энергии. Поэтому жизнь каждого посланца свыше, каждого учителя света – это великая жертва, принесенная на алтарь человечества. Но человечество это никогда не ценило. Оно всегда преследовало, сжигало, распинало, понимаете, издевалось над всеми посланцами свыше. Лишь новый мир, эпоха огня, эпоха Христа, Будды и Майтрея, постепенно, в течение сотен и тысяч лет, которые сейчас наступают, приведет к великим учителям людей, просветленных своим сознанием. Старый мир беден на таких людей, но они были и есть. Большинство из них ждало и ждет своего часа в мирах выше, чтобы здесь воплотиться и очистить планету от всякой мерзости. Лишь в самом преддверии Великого Прихода открылись для них возможности для воплощения, нужные для высоких целей спасения земного человечества от полного разложения. Животный астрал в каждом из нас не может не вибрировать, не пульсировать. Он же этим живет. Прекращение пульсации прекращает жизнь нашего животного пережитка. Вот за это свое существование звериный астрал в каждом из нас борется очень яростно. Некоторые подумают, что это за зверь во мне живет, откуда он взялся. Значит, понаблюдаете, обнаружите. Почему звериный, спросит кто-то? Да потому что он остался у каждого из нас, как пережиток животного царства. Каждый из нас, все земное человечество, проходило животную эволюцию на предыдущей планете, то есть на нашей Луне, которая сейчас, как старушка-мать, старее, уменьшаясь в размерах, постоянно разлагается в космическом пространстве. И когда наступит седьмой круг, а мы сейчас в четвертом круге, она постепенно исчезнет, растворится в окружающем пространстве космическом полностью. Но эти вещи, наверное, вы знаете. Как только нашему астральному принципу не хватает энергии, то он лихорадочно начинает искать, у кого бы похитить ее, украсть, кому бы из окружающих присосаться и заставить чужие астральные оболочки вибрировать в унисон с угасающим собственным телом, астральным телом имеется в виду. Удастся заставить, допустим, чужой астрал, ну у кого-то, ну кто-то в семье, скажем, на работе, там где угодно, удастся заставить чужой астрал вибрировать на навязанной волне, тогда свой астрал вдоволь напитается чужой силой и на время утихомирится. Это постоянно наблюдается среди вот окружающего нас с вами человечества. Это один из видов психоастрального вампиризма. За этими примерами вам далеко ходить не надо. Это каждый на себе может все испытать и проверить. И будьте уверены, что астрал, когда ему не хватает энергии в собственном организме, то есть в собственном организме человека, в котором он живет, он всегда найдет на стороне донора. Любой человек, если охраняет свое внутреннее хозяйство и не держит в жесткой узде собственный животный астрал, то он обязательно впустит в себя так называемого троянского коня и будет использован чужим, более сильным астральным принципом, астралом другого человека, как донор для вампира. Можно наблюдать в жизни у нас, как вызвал бурную реакцию астрала в своей жертве, то есть в другом человеке. Вызвавший эту реакцию человек, тотчас же успокаивается, так как его, собственно, астрал насытился вспышкой или вихрем чужих вибраций энергетических. Именно вызывание движений в чужом астрале, то есть ты кого-то вывел из себя, как говорят, вот вывести из себя, и значит украсть у того энергию. Вот и все. Так вот, вывести другого из себя – это необходимость для таких пожирателей чужой энергии. Если нет ничего, то такие люди, такие пожиратели создадут или выдумают нечто, лишь бы вывести из равновесия свою жертву и насладиться полученным результатом. Когда кто-то пытается кого-то ввести в раздражение, скажем, а раздражив, вызвать в нем взрыв или ярую реакцию на свои старания, то это все не очень просто и не безобидно. Это кроет в себе очень недоброе начало. Все силы следует противостоять этим темным попыткам окружающих людей, чтобы они не уводили вас из себя. Иначе они ваше сознание вовлекут в некое темное состояние, и вы ощутите потерю энергии. Никому и ничему со стороны нельзя давать власти над своим сознанием, тем более над состоянием своего астрала, чтобы не уподобиться марионетке, которую дергают за веревочки чужие недобрые руки. Ну, для примера, скажем, вот, семья, где глупый и невежественный муж, иначе других прилагательных здесь трудно найти, безумно и буйно ревнует жену, не имея к тому ни малейшего повода. Если проанализировать его поведение, то можно заметить, что он вроде бы верит жене, с одной стороны. А с другой стороны, не может жить без этих буйств, без отчаянных оправданий жены. Не может жить без ее обид, негодований, без все новых и новых доказательств любви к нему. Не может жить без ее волнений и слез. Когда же звериный астрал супруга вдоволь насыщается астральной энергией жены, то ревнивец мгновенно успокаивается. Он оказывается вполне удовлетворен алиби жены. У него выравнивается настроение, он опять полон сил. Зато жена чувствует себя скверно, полностью разбитая, потерявшая жизненную энергию. Через день-два весь этот маразм повторяется. Можно было удивляться невообразимой изобретательности этого лунного зверя в супруге, который подыскивает все новые и новые причины для взрыва демонической ревности. Однажды, когда, казалось бы, при всем желании нельзя уж было бы найти даже малейший повод для скандала, поводом стала улыбка жены. Она шла своим ревнивцем по улице и улыбалась. По мнению мужа, улыбалась не так, как положено на улице улыбаться. Когда пришли домой, супружец устроил очередное скандалище, допытываясь, кому эта жена там улыбалась на улице все время. И семейная счастливая атмосфера вновь была взорвана, и бедной женщине снова пришлось волноваться, возмущаться, раздражаться, обижаться, оправдываться, доказывать этому идиоту свою любовь новыми словами. Здесь мы имеем наглядную картину махрового психического вампиризма, скорее всего, уже не бессознательного, а сознательного вампиризма. Этот мужик понял, что этим, оказывается, он ворует чужую энергию, в данном случае у жены. Нам с вами ясно, какими энергиями питается ненасытный астрал вот такого бесноватого мужа. Но отнюдь не всегда бывает заметна та щель, через которую в чужой организм заползает вот такой астральный вампир. Или еще, скажем, случай. Одна женщина, как только дочь у ней вышла замуж, ушла из дома, и там стала буквально таять, хотя ей не больше 40 лет. Дочь же буквально со дня рождения жила у бабушки за 30 земель от матери. Впервые увидела ее в 7 лет. 20 лет вышла замуж. Дружбы, любви между матерью и дочерью никогда, в общем-то, не было, хотя не было и крупных ссор, осуждений, взаимных оскорблений, обид не было. Мать и зять взаимно терпеть не могли друг друга. Дочь же бывала в прежней квартире с большой неохотой, очень редко. На вопрос, почему эта женщина доверительно, почему женщина, значит, вот, с дочерью не наладить хорошие отношения, она объяснила, да вроде как бы не тянет, дочь говорит, не тянет к матери, не о чем поговорить. Но главное, мне там почему-то около матери дискомфортно, плохо. Матери становилось все труднее заманивать дочь домой, пока она не нащупала слабое место. И оно всегда срабатывало. Мать стала развивать в дочери жалость к себе. Часто по телефону говорила голосом умирающей. Дочь, по натуре мягкий, покладистый, жалостливый, конечно, немедленно приезжала к ней. И матери на глазах становилось прямо лучше. Она снова оживала, стала подвижной, говорливой, здоровой. А вот дочь уходила позеленевшей, едва волоча ноги, словно бы из нее высосали жизненную энергию. Так часто и раньше бывало с ней, когда она жила с матерью. Но она заметила это, лишь когда ушла от матери. Дочь заметила, что после ухода из дома матери у нее постепенно исчезли все прежние болезни, которые мучили дочь с раннего детства постоянно. Ангина, фарингит, насморк, трахеит, бронхит, проблемы с кишечником и так далее. Прошло даже хроническое воспаление легких, даже аллергии, практически исчезла экзема. Вот что проделала мамаша со своей дочкой. Вот каждому надо посмотреть, а как я веду себя? Не вампир ли я? За это жестоко придется расплачиваться. Закон кармы никто не отменял и никогда не отменит. Он стоит над всеми и над богами в том числе. И все же у нас не должно складываться впечатление, что, мол, все, кто слезно просит, чтобы мы их навестили, являются вампирами. Конечно, нет. Причины подобных просьб могут быть самыми разными. Иногда все же может дело обстоять как раз наоборот. Иной раз такой визит нужен для оказания помощи вовсе не тому, кто зовет, а именно тому, кого зовут. Конечно же, нельзя отказывать близкому человеку в общении, даже если он очень хочет, как говорится, просто так поплакаться в жилетку, высказаться, исповедаться. Но при этом нужно знать, как правильно себя вести, когда собеседник, ну, скажем, дочь там, сын, мать, отец, плачет вам в жилетку или явно хотят вас разжалобить, предпринимая самые ухищенные методы при этом. Почему? Да потому что животный остал, у многих у нас он, да не то что у многих, у всех. Мы пока от него не избавились, от него надо избавляться. Так вот он у нас очень опытный специалист в этом плане. Очень большой, крупный специалист. Нужно также знать, как вести себя, когда нас пытаются заставить не только сопереживать, но и вместе поплакать, перемыть чьи-то косточки, а при этом потерять энергию. Очень и очень трудно сохранить равновесие энергии в себе, проявляя, скажем, сочувствие даже к нормальному человеку, а не к вампиру. Да и как же не проявлять сочувствие, когда на наших глазах переживает, например, страдает родной человек, близкий друг или даже чужой человек? Только холодное сердце не откликнется, глядя на страдания. А что в этом случае делать? Ну, вспомним, как родная мать подпитывалась энергией дочери, стараясь вызвать в ней жалость к себе. К тому же зная, что дочь сейчас придет не скоро. Мамаша была жизненную силу дочери с явным запасом для себя. А что должна была знать ее дочь? Она должна была знать, что жалость и сострадание – это совершенно разные вещи. А дочка проявляла именно жалость к матери. Этого делать было нельзя. Сострадать надо, а не жалеть. Но поддаваться вот магнетизму жалости совершенно недопустимо. В
Что происходит при подобном неумелом сочувствии, таком переживании? Вместо помощи получается вред. Причем вред двойной. Энергия, которая вызывает жалость к себе, это качество астрала. Завибрировав на навязанной волне, разжалобившись, человек открывается таким образом. Он как бы открывает дверь в свою ауру. И тут же изголодавшийся чужой астрал получает доступ к донору чужой энергии. Получается стимуляция вампиризма, как сознательного, так и бессознательного. Да и кто знает, кого мы подпитываем собственной энергией? Астрал конкретно у живого человека или одержателя лярву из низших сфер тонкого мира? То есть каких-либо чертей там или демонов, которые через захваченную в сети человека получают из физической среды необходимую жизненную энергию, прану. А ослабленный психическими вампирами организм, как мы видели, обвешивается целым ворохом самых различных заболеваний. Но вы знаете, что психическая энергия, от нее напрямую зависит наш иммунитет. Малая психическая энергия, пониженного качества, иммунитет падает. Агни-йога, учение света, которое нам дали свыше великие учителя, учится чувствовать умело и разумно. Но ни в коем случае не поддаваться провокациям чужого астрала, то есть не поддаваться чужим эмоциям. А эмоции у нас практически все животного характера. Даже в случаях, подобных выше приведенным, можно помочь именно сдержанностью эмоций и даже суровостью. Но нельзя суровость смешивать с жестокостью. Жестокость свойственна холодному сердцу. А вот суровость, говорят мудро, и милосердие состоят из одних и тех же энергий. Сдержанность эмоций и суровость – это наш надежный энергетический щит. Они не позволяют эти вот качества переброситься в наш организм чужим астральным энергиям. Следовательно, наш астральный принцип не сможет завибрировать на навязанной волне, а будет сидеть тихо на жесткой привязи. А раз так, то заражение чужой астральной энергии в нашем организме не произойдет, а значит и не будет потери сил. Сдержанность эмоций и суровость позволяют спокойствию принять на себя часть страданий других людей. И впустив их в свое сочувствующее сердце, в его высших огнях нейтрализовать то, что беспокоило человека. Но только в том случае, конечно, это, если это человек не злостный вампир. В противном случае, когда жалующийся и сочувствующий завоет в два голоса, то помощи не получится. Оба погрузятся в бездну мрака. Когда кто-то кого-то пытается ввести в раздражение, вызвать взрыв эмоций, пусть даже восторженных эмоций, или пытается разжалобить, или заронить сомнение в душу, или заразить собственным унынием, заразить пессимизмом, отчаянием, агрессивностью, все это вовсе не такая безобидная вещь, как иногда нам кажется. Иногда это совместное нападение на человека по меньшей мере двух астральных сущностей из тонкого мира. Одна из них – это астрал того, кто хочет вас разжалобить, раздражить. Это живой вампир в физическом теле перед вами. А вторая сущность – это мерзкий элементарий из низших слоев тонкого мира. Как угодно ее называете, там, лярва, бес, демон. Одним словом, это развоплощенный человек. Но человек злой. Вот эта нечисть питается жизненными энергиями земных жертв. Почему? Питается потому, что сам человек притянул к себе этого демона, впустил ее в свою ауру. Мы не можем даже представить себе ликование этих тварей, когда они подзаряжаются от того или иного человека. Ослабевший астральный труп, отброс бывшего земного человека, вновь начинает мощно пульсировать. По закону созвучия, вот этих вот демонов привлекает любая эмоция, любое эгоистичное низменное чувство, то есть все то, что парализует нашу волю. Эти темные отбросы, они и на этом свете будут высасывать силы из живого человека, и на том свете ему не дадут покоя. Поэтому надо заранее к этому приготовиться. Все мысли, которые порождают животные эмоции астрала, в высшей степени вампиричны. Вот почему от нас требуется постоянный контроль за собственным мышлением. Без суровости к себе, без дисциплины очищения своего мышления и, прежде всего, без твердой воли, человеку не продвинуться в битве с животным астралом, с пережитком животного царства. И не сделать границы своей ауры неприкосновенными для всех темных сил. От этого никому никуда не уйти, между прочим. Каждому придется этим заниматься. Или оказаться в стане темных сил. Будем знать, что кроме бесстрашия в битве с астралом, не рекомендуется даже допускать и мысли о возможности собственного поражения. Бесконтрольно распущенный астрал, постоянно в поисках чужой энергии, ибо в организме хозяина обычно подчиняет себе там все, и мысли, и чувства. Своей энергии ему, как правило, недостаточно. Он пытается усилить ее, подсосавшись к какому-нибудь подходящему человеку. От этого неуверенность того человека, который стал донором, возрастает. А по ее следу и подкрадывается страх, падает иммунитет и так далее, и так далее. Не станем думать, что тот, кто вызвал астральные эмоции в другом человеке с целью подпитки собственного астрала, обязательно должен быть взрослым человеком. Нет. Это может быть и астрал ребенка, астрал подростка. Наверное, вы догадались, что психические вампиры не обязательно чужие люди-то. Во многих семьях, где нет взаимопонимания, нет дружбы, наверняка есть психические вампиры, которые взаимно выпивают друг у друга жизненную энергию. Надо помнить каждому из нас, каждому землянину, что психический вампиризм абсолютно недопустим с точки зрения космических законов. Это явление в темную эпоху распространилось повсеместно по планете. В семьях, в общественных местах, в трудовых коллективах, на митингах, в разных культах и сектах, везде. Везде вампиризм наблюдается в той или иной форме. Причина типична. Это животный эгоизм, с которым человек не борется и не пытается от него избавиться. И себе служение. То есть себя люблю больше, чем все остальное и всех остальных. Сейчас даже по телевизору услышишь, там в конце программы он говорит: «Любите себя». Слышали, да? Вот и налюбишь себя на собственную шею. В результате в земном человечестве в конце цикла, а цикл у нас заканчивается, начинается следующий цикл, преобладают люди с поврежденной аурой. Пожирать чужую энергию крайне преступно, но не менее преступно открывать дверь своего существа психическим вампирам из низших слоев тонкого мира. Эти вампиры там становятся так называемыми одержателями. Они могут полностью завладеть подходящим человеческим телом, окончательно выгнать из него самого хозяина. Ну и вот когда их приводят там в церковь, они начинают беситься. Да не обязательно их вести в церковь, чтобы они бесились, они где угодно могут беситься. И тогда перед нами в человеческом облике предстанет нечеловеческое существо. Более половины земных людей одержимы, сказано, высшими силами. Более половины земных людей одержимы. То есть из тонкого мира имеет одержателей. Оставшиеся земляне в большинстве случаев находятся под темными влияниями и часто действуют под внушением темных сил, которые бывают различной длительности, различной силы. Даже те, кто приходит свыше, как говорится, к нам сюда, даже они не избавлены от темных попыток. Часто являются объектом особых ухищрений со стороны служителей зла. Но святых-то спасает постоянная напряженная зоркость и готовность противостать силам тьмы, в какой бы форме эти силы себя не проявляли. А потому всем нам указывается, советуется бодрствовать духом, ибо много злобных глаз следит за каждым движением человека, выискивая слабые места, чтобы через них подпитаться энергией. Заметим, что некоторые из таких психических агрессоров из тонкого мира, изгнав хозяина, полностью войдя в его тело, как правило, совершенно забывают, что они не люди. Одержатели забывают, войдя в тело. Они не люди, оказывается. Правда, какая-то туманная память о своем истинном облике у них иногда остается. Но все-таки они не в силах припомнить, кто же они такой на самом деле. А так как тщеславие, самомнение у таких темных сущностей иногда чрезвычайно развито, то эти двуногие, все чуя, что они не такие, как все люди, начинают мнить о себе, что они якобы боговдохновенные, богоизбранные, либо они инопланетяне, или находящиеся на связи с высшим разумом, а иногда на связи с самим Абсолютом, и тогда они всем по секрету вещают о своих контактах с космическим учителем. К нам как-то одна дама пришла. Что вы тут делаете? Что вы тут делаете? Чем вы занимаетесь? Я вот общаюсь с самим Абсолютом, понимаешь? При всей своей никчемности, злобности, абсолютной бездуховности эти двуногие человекообразные существа иногда обладают могучей гипнотической силой. Эта сила вызывает восторг у дилетантов и благовейный ужас у отпетых невежд. У иных двуногих человекообразных проявляются развитые низшие психические силы. Это позволяет им демонстрировать различные мелкие чудеса, от которых остальные обыватели просто млеют и готовы на них Богу молиться. Таким сущностям, как правило, удается неплохо зарабатывать на проявлениях астральной энергии и жить среди людей, являясь наилучшим проводником темных сил. Жизнь таких существ, проникших в мир земных людей, может быть очень длительной. Почему? Потому что они постоянно подпитываются от своих недалеких поклонников и пациентов, которые восторженно распахивают перед ними вход в свою ауру. И вот эти невежественные, беспечные люди подвергают себя той же опасности, что и бывший несчастный хозяин физического тела их кумира. Хозяина-то выгнали. И это тело стало экстрасенсом, потому что там одержатель занял место. Всеми силами следует подавлять любую попытку своего астрала, своего зверя, отзываться на зов другого астрального принципа. Как обычно, это попытки сил тьмы вовлечь в сознание человека во тьму множество материальных форм, привязать человека к этому множеству форм материальных. Это и есть тьма. Никому и ничему не следует давать власти над своим сознанием. Так говорят космические учителя нашей Солнечной системы. Упорно воспитывать волю и никогда не терять дозора при общении с людьми. Это и будет самоохраной своего микрокосма, охраной своей ауры. Следует помнить, что существа светоносные никогда не пожирают психическую энергию у кого-либо. Они, наоборот, помогают другим укреплять заградительную сеть. В их присутствии, видимом или невидимом, человек чувствует радость, прилив жизненных сил, усиление своих благородных качеств. При общении даже с малым вестником света происходит не только выявление истинных ликов людей, но и ускорение выявления темных ликов. Благодаря светоносной ауре подвижника ускоряется духовное преображение многих людей, который попадает в сферу действия их ауры. А у святых аура может простираться на десятки, сотни километров и так далее. Другими словами, отвержение себя, то есть человек не хочет служить своей животной временной личности, а хочет ее поставить на службу, это называется отвержением себя. Так вот, отвержением себя у людей, устремленных больше к высшему, чем к низшему, Вот такая победа над собственной временной личностью происходит быстрее. Вот потому так невыносимы для темных различные светоносцы и все просветители. В природе идет постоянный обмен энергиями. Законы взаимообмена тонкими энергиями очень точны и строги. Закон взаимообмена гласит, кто берет, тот обязан отдавать тоже. А если он этого не делает? Нарушитель закона гармонии, если взяв, ничего не дает взамен, то он опустошает вот то сокровище, из которого берет. Если человек берет энергию, а в свою очередь ничего взамен не отдает, то он превращается в эволюционного тунеядца, космического тунеядца. Известно, что даже обычного тунеядца люди презирают, ибо он сам не зарабатывает себе на жизнь, а пытается жить за счет труда других людей. Космический закон обмена энергии касается абсолютно всего, в том числе и знаний. Мы все берем знания из других голов, из чужого опыта. Применяя знания в жизни, совершенствуя себя, свое дело, мы обязаны отдать знания, добытые не нами. Мы их взяли у других. Значит, мы должны кому-то помочь передать знания. Мы должны отдать человечеству то, что взяли у человечества, иначе это будут бесполезные знания. Недаром в народе говорят, долг платежом красен. И понимать это надо шире широкого. Долг платежом красен – это космическая формула. Без отдачи недопустимо брать, что бы то ни было. Ни знания, ни вещи, ни деньги, ни забота, ни любовь, ни время. А в общем-то, всегда лучше давать, чем брать. Почему? Потому что всегда в космическом банке ты делаешь вклад в свое будущее. Для повышения качества своих накоплений лучше всегда быть дающим. И если сказано, что не оскудеет рука дающего, то именно вот эти слова надо рассматривать в свете кармического закона. Почему-то среди землян принято считать, что высшее не нуждается в помощи низшего. Пусть, мол, высший нас все время обеспечивает. Возверьте печали свои на Господа, и то и тебя пропитает, там поют. В церкви поют. Слышали, да? Свали все печали на Христа, и пусть он тащит. А оказывается, не только человечество нуждается в помощи высших сил, но космическим учителям, владыке Солнечной системы, то есть Христу, тоже помощь необходима человека каждого. А кто-нибудь из нас предлагал помощь им? Да избави Бог. Мы все надеемся, что что-нибудь там взять. Подай Господи без конца. В одной мудрой книге молитва такая одного мальчика. Додумался ведь мальчик. Господи, мы готовы помочь тебе. Спросим себя, а мы готовы? Скорее всего, нам возразят, что мол, это Бог нам должен все время давать. Он должен постоянно откликаться на наши мольбы, наши просьбы, молитвы. Мол, мы всего-навсего только люди, существа слабые, грешные. Ну чем мы можем помочь Богу? Ну каждый из нас, наверное, думает, да, чем? Конечно же, это мы нуждаемся в помощи, мол, каждый думает, но не Бог, он же всемогущий. Так считают различные отживающие культы и вероучения, разные церкви и секты. Но это совсем не так. Огненность духа великих учителей космического братства с нашей огненностью, конечно, не сравнить. Но даже этим высокодуховным, совершенным, богоподобным существам, уже закончившим свою эволюцию физической материи или заканчивающим ее, тоже очень нужна наша с вами помощь. Их космопланетарная работа настолько велика, что мы не в состоянии представить себе расход их духовной энергии. Поэтому если каждый человек прибавит хотя бы каплю своей высшей психической силы в чашу великих учителей, создатели нашей Солнечной системы, нашей планеты, то благодаря такой коллективной человеческой помощи наши спасители и водители смогут умножить свою духовную мощь. Но часто ли мы с радостью самоотречения, с бескорыстной любовью устремляем свою энергию на помощь силам света? Часто ли свои лучшие мысли устремляем к ним? А вот, например, вечером спать ложимся, каждый из нас уходит на время какое-то там, на 5, на 6, на 8, ну кто-то дольше, кто-то на 12 часов в тонкий мир уходит. И что? Перед тем, как мы отправляемся в тонкий мир, мы обещаем высшим силам там в тонком мире им помогать в тонком мире им собираемся во время сна или нет? Нет, конечно. Мы даже об этом не думаем. Мы считаем себя в этом случае слабыми, беспомощными. Оно, конечно, так. Но если мы признаем великий закон космической иерархии, на котором держится весь космос, то должны также признать, что пока у нас не хватает энергии, чтобы, конечно, установить непосредственную связь с Господом Богом, с великим логосом нашей Солнечной системы, энергии пока у нас не хватает, действительно. Представим себе на мгновение, что нам надо установить связь с космическим разумом самого Солнца. И мысль будет ясна. Вот Солнце сейчас светит, а за ним невидимая часть Солнца, сердце нашей Солнечной системы. Это и есть, так сказать, наш Творец, великий логос нашей Солнечной системы, наш Господь Бог. Частичка Его, частичка в каждом из нас. И частичка Его в каждом из любых обитателей нашей Солнечной системы на других планетах. Но там-то знают, что надо помогать своему отцу, своей матери. А у нас с этим делом почему-то очень плохо. Если, будучи эгоистами, мы обращаемся к Богу, то наверху нас не услышат. Эгоистов обычно не слышат. То есть корыстный зов эгоиста не дойдет до высшего бескорыстия. У такой просьбы не будет духовного огня, чтобы высшие силы могли услышать вот этого эгоиста. К высшему миру надо обращаться на высшие волны, на духовные. Многие то и дело обращаются к высшим силам с разными зовами, которые показывают абсолютное непонимание того, чем занимаются высшие силы. Нередко к владыке жизни и света идут просьбы обывателей: «Дай то, подай это». Помоги, Господи, чтобы родители не отобрали у меня кусок дома, ибо я хочу иметь весь дом. Посоветуй, Господи, купить машину или не стоит тратиться, потому что говорят, что скоро будет конец света. Господи, ехать нам на море или не ехать, в конце концов? Потому что синоптики предсказывают дурную погоду. Но с такими просьбами. Господи, куда положить мне деньги, в этот банк или в другой? Подобное понимание задач высших сил, столь убогое представление о помощи, которую учителя света оказывают человечеству, говорит об абсолютном непонимании и принижении титанов духа до уровня колдунов и магов, до уровня пигмеев и гномов. Когда великие учителя смотрят на Землю со своих высот, то они видят лишь огромный массив лесов. То есть мы им представляемся как огромный, так сказать, лес, но не отдельные деревья они видят. И только если среди этих деревьев появятся вспышки света, вот они могут привлечь высшие силы на этом сплошном массиве. А ведь подавляющее большинство землян пока и не желает возжигать у себя сердечный свет. Нам, жителям Земли, еще предстоит накопить такую силу огня, чтоб свет был сверху-то заметен. Самую большую светоносность имеет абсолютное бескорыстие и самоотверженность. Бескорыстие и самоотверженность. Поскольку все беды у нас на нашей планете от собственности несуществующей. У нас полно развилось собственников, бизнес-даунов всевозможных, олигархов и всевозможные элиты, которые грабят и грабят все, что можно и где можно. И землю, и нас с вами. Вот от этого все беды на этой планете. Это единственная, кстати, планета из всех планет Солнечной системы. где власть захватили, так сказать, разные собственники. А главным собственником, собственник номер один, был сам сатана. Это от него все пошло, конечно. Но мы по натуре-то все, выйдя из животного царства, мы все собственники. Нас надо было от этого отучать. До тех пор, пока не будет необходимое количество бескорыстных абсолютно людей, спасения нам ожидать не придется с вами. И планета будет выброшена из системы Солнечной, из звездной системы нашей. Так нам предсказывают с вами. А почему ни одна из просьб заряженных или зараженных земным плотским магнетизмом, звериной самостью, то есть сильным гасителем высших огней, вот такие просьбы не могут достичь ни ушей Господа Бога, ни великих учителей? Вот сейчас мы с вами посмотрим фильм о разных формах вампиризма, и вот как в научной среде, если хотите, в каких формах пристает вампиризм в научной среде. В Российской академии создана комиссия по лженауке, и как те, которые возглавляют эту академию, являются такими вампирами. Я вам сейчас прочитаю объявление на следующее воскресенье. Начало или конец света. Пятая планетарная гроза. Пророчество неисполнимое. Миллионы людей ожидают испытания. Что такое мировая космическая тайна? Сказания древней индусской Махабхараты, Катрены Нострадамуса, зона космического риска, 33-й подрассовый цикл, эпоха света, эпоха знания. Многие в будущем будут прозрачными и легкими, если, конечно, не взорвем планету. А взрыв нашей Земли – это космическая трагедия. 300 лет нам необходимо для усвоения учения, которое дали нам высшие силы. Это Агни-йога, тайная доктрина и учение храма. Пока что вот это учение игнорируют все, за небольшим исключением. И власти, и различные религии, и все прочее, и большинство людей. А это весьма печально. Значит, это будет в 3 часа 29 марта.